Лосева. Все будет ру.
Добрый день, дорогие. Добрый день, среда. Пополудни. Обычно сразу после обеда мы с вами решаем судьбу Родины. Вернее, нашей Родины. И думаем о том, что же нам нужно изменить, что нужно улучшить, что сделать еще краше, правильнее, справедливее, чтобы процветали и мы, и наши дети, и внуки, и там дальше на несколько поколений. Конечно же, говорить о безусловном счастье и радости в нашей стране, не размышляя об образовании, в том числе и о контроле образования, невозможно. И мы сегодня будем с вами брать тему, на которую можно говорить, наверное, десятки эфиров, но и чем ближе май, чем ближе июнь, тем активнее. Но, во всяком случае, попробуем, потому что очень-очень компетентный, сильный и ключевой, я бы сказала, спикер у нас сегодня на эту тему. И эксперт, и человек, который действительно может влиять на ситуацию, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова. Здрасте, Ольга Михайловна.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители.
Вот смотрите, друзья, инфоповод у нас есть, он один, а за ним цепляется целая пачка разных вопросов, но давайте начнем как-то вот этот клубочек распутывать. Итак, Рособорнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок расписания проведения единого государственного экзамена, чтобы у выпускников была возможность при сдаче уже в этом году, сообщили коммерсанту в Рособорнадзоре. Напомню, что с идеей дать выпускникам второй шанс, то есть представить возможность пересдать ЕГЭ, выступил не кто-нибудь, а президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. И вздох облегчения пронесся буквально по стране, по часовым поясам и регионам, но тут же пошли разные оговорки чуть позже и нюансы, что можно пересдать только один предмет, если пересдашь хуже, уже не поправишь ситуацию ничем, потому что будут изменены предыдущие оценки, предыдущие результаты и так далее. Напомню, что ЕГЭ стартовала, Ольга Михайловна, я так понимаю, что можно считать с 2001 года, наверное, да, отсчет вести, когда...
Ну да, там сначала были пилотные, да, там пробы, потом это стало уже во всех регионах и везде использоваться, ну то есть достаточно уже давняя история, так
да,
скажем.
Да, то есть больше 20 лет уже можно делать какие-то выводы, но вот знаете, обычно за такой срок все должно как-то притереться, но мы сейчас видим, что раскол в обществе не просто никуда не исчез, а он такой слоями, да, то есть родители за и против, школьные учителя за и против, вузы и ректоры, мы знаем, что есть ректоры с позиции очень такой жесткой, ригидной против ЕГЭ, есть, наоборот, те, кто являются адептами, пионерами и глашатами ЕГЭ. Вот вы можете сейчас в самом начале, как вам кажется, вот объективно сейчас, я сейчас вот специально вас не спрашиваю вашу личную позицию, а вот объективно, основные аргументы тех, кто за ЕГЭ, и тех, кто против ЕГЭ, вот чтобы мы начали с базы обсуждать.
Да, Наталья, спасибо, что вот вы такой подход выработали, да, про те аргументы, которые вот я слышу в своей профессиональной деятельности, общаясь с родителями, общаясь с педагогами. Значит, что говорят в основном? Те, кто против ЕГЭ, говорят о том, что это большой уровень волнения, переживания, потому что ты работаешь, в общем-то, не с человеком, да, а с компьютером. Ну, то есть система, если ты уже ошибся, ты не можешь это словесно как бы поправить и как-то отрегулировать. Да, уже поставил там ответ, и все, в общем-то, да, и уже вернуть нельзя. А когда ты выполнял это, ну, так скажем, вспомним там традиционный экзамен, который мы сдавали, так называют, да, традиционная форма, как, хотя для целого поколения уже традиционная форма совершенно другая.
Ну да,
но
кстати.
Но представители еще, да, другого поколения, которые сдавали тот экзамен, так скажем, где была и устная, и письменная форма, то есть несколько вопросов мы устно отвечали, и там какая-то была задача или какое-то задание, которое нужно было письменно написать, то сегодня как бы все в письменной форме, так это назовем, да, вот не в устном формате. Поэтому, конечно, представители моего поколения не представляют, как это. им представляется это достаточно сложным, сама работа вот с ответами, да, там в компьютере что-то дети отвечают, это так им сложно, на них камера направлена, то есть несогласие с той системой, которая не была у нас. Мы ее не чувствуем, мы ее не понимаем, мы думаем, что детям так же страшно, как было бы страшно нам. Вот если бы нас сейчас посадили, да, сдавать единый государственный экзамен, но просто не нужно забывать о том, что, да, действительно, большинство взрослых не ответили бы на эти вопросы, скорее всего, потому что они не находятся в актуальности этой информации. Дети-то постоянно с ней сейчас как раз работают. Они в учебниках, на уроках, да, там это слышат, задачи эти решают. И для них это проще дается, и поэтому многие сегодняшние школьники, если их посадить рядом со взрослыми, они, так скажем, одержат победу, отвечая на те вопросы контрольных измерительных материалов, которые сегодня даются в рамках единого государственного экзамена. Ну, в общем, люди, которые против, они, конечно, говорят о том, что это большое напряжение. Это первое, да, для детей. Потом это вынуждает очень сильно сосредоточиться непосредственно на тех предметах, которые ты сдаешь, которые ты выбрал. Соответственно, все остальное как бы уходит на задний план. Вот в плане учебы. То есть все остальное становится неважным. Слишком большое сосредоточение на тех предметах, которые ты будешь сдавать. Это тоже рассматривается многими как отрицательный момент. В плане положительного, еще отрицательный, кстати, такой очень интересный факт, который как раз играет не в пользу отмены ЕГЭ, а ложится на другие весы. Когда родители, знаете, был у меня не раз такой случай, когда подходят родители, у которых есть возможности, так это назовем, да, и говорят: вот когда вы там уже отмените ЕГЭ, я говорю, а вот вы скажите, что объективно вас в этой части беспокоит? И человек мне говорит: ну так бы я смог порешать, а так у меня ребенок днями и ночами сидит и готовится, бедный мой там сын, бедная моя доченька сидит, готовится к экзаменам, а я как бы такой могущий человек, который вот могу там, да, решить все проблемы, получается, остаюсь как бы в стороне, могу помочь только репетиторами, а мог бы вот как-то с легкой руки как бы порешать, чтобы ребенок был освобожден от этой нагрузки. Вот это такой достаточно важный фактор той объективности, о которой говорят люди, которые все-таки становятся на защиту ЕГЭ.
Ну, я добавлю от наших слушателей, да, что какие аргументы против ЕГЭ. Значит, сама по себе стрессовая обстановка, потому что ребенок идет в чужую школу.
Да.
Например.
Так и есть.
Дальше,
это тоже, да,
дальше пишут нам, смотрите, что учат не предмету, а сдавать тесты. И это разные навыки. Вот. Еще аргумент, что невозможно, как бы учитель может не услышать ребенка, да, то есть ребенок поплыл, а как бы твой учитель, если он у тебя преподавал физику последние несколько лет, или географию, или химию, он-то знает, что ты знаешь. Да, и просто ты там заволновался, у тебя там что-то пошло не так, тебя перемкнуло в конце концов. И педагог, который тебя знает, он знает, что тебе нужно просто так чуть дернуть, и дальше ты раскроешься. А здесь вот бездушная машина, да, это бездушная машина.
Да, это как раз то, о чем я говорила, когда можно что-то решить с человеком. Ну, то есть, да, мы когда сдавали свой экзамен, мы как сдавали? Перед нами была комиссия из нескольких человек, и мы комиссия
могла взаимодействовать. Из твоей школы это были люди,
да,
которые тебя знали.
Да, взаимодействовали они с нами, и я как ученик могла взаимодействовать, отвечать, где-то поспорить, где-то на дополнительное, в общем, найти какой-то выход, решение на тот вопрос, который могли задать. А здесь взаимодействие с человеком исключается, да, ну, получается, ты взаимодействуешь непосредственно с теми контрольными измерительными материалами. Ну, собственно говоря, это как контрольную пишешь. Вот как бы, да, если представить, как ты пишешь контрольную, и все преподаватели вышли из помещения, и есть только ты и контрольная работа. И тебе только точно ответить.
Да. Мне уже не по себе стало.
Знаете, мне кажется, кстати, Наташа, это вот такой очень сущностный момент, который нас затронул, потому что мы вообще люди очень коммуникабельные. У нас же все идет через коммуникацию, через взаимодействие, через душу, И поэтому, когда было исключено вот это взаимодействие с человеком, и мы это поняли с годами, как вы сказали, ведь единый государственный экзамен, он много лет там шел, да, пока там он как-то совершенствовался, был очень сложным на начальном этапе, это вообще была невероятная сложность, да. Вот, и, безусловно, мы даже объяснить себе зачастую не могли, почему он нам так не нравится. Ну, просто потому, что здесь ушло взаимодействие с человеком. А для нас это, в принципе, очень такая важная вещь в любом формате нашей жизни.
Согласна. Я еще немножко попарирую. Что касается злоупотребления. С одной стороны, я тремя руками, значит, у меня была бы третья рука, я бы тоже голосовала за то, что это дает шансы детям из регионов, из маленьких поселков, из каких-то там отдаленных уголков приехать в лучшие вузы страны и со своими заслуженными результатами хорошими претендовать на бюджетные места. Но, с другой стороны, просто объективности ради скажем, что первые годы ЕГЭ, и это был не один год и не три, мы тоже видели злоупотребление. Вот я помню, что когда мой сын много лет назад уже поступал в медицинский институт, то вот эти 300-бальники были почему-то все из там, буквально трех кавказских регионов. Вот позже уже не было. А вот этот год был, это был, по-моему, 13-й год, был выдающийся просто. Ну, тут просто с точки зрения, никого не хочу обвинять, да, но с точки зрения математики, теории вероятности, мы понимаем, такого быть не может. Просто по умолчанию не может такого быть. Вот. Но, тем не менее, действительно, ЕГЭ дает вот эти хорошие шансы для ребенка, за которого некому попросить и порешать. Слава богу, что так. Но давайте вернемся к инфоповоду. На ваш взгляд, вот это... Не выглядит ли это такой вот полумерой, да, вот такой, знаете, вот просто вот немножко таким временным решением, чтобы снять напряжение? Или действительно вам кажется, что это такая принципиальная история с возможностью ребенку пересдать один экзамен?
Ну вот вы знаете, это же ведь сказал президент в послании Федеральному собранию. Вот все тезисы, задачи, задания для нас, как для органов власти, законодательные, исполнительные, которые прозвучали в послании, они были основаны на многочисленных обращениях. Президент общался и с детьми, и со студентами, и с родителями, мы помним с вами, и с многодетными семьями, да, и на предприятиях с коллективами. И это те вопросы, которые действительно возникали и шли от людей. И вот они попали как раз в послание президента. Поэтому вот та мера, которая предложена президентом, она сейчас отрабатывается Рособорнадзором, чтобы успеть уже в эту кампанию дать шанс. И действительно, таких обращений достаточное количество. Все говорят о том, что, кстати, и напряжение очень часто связано с тем, что ученик понимает, что у него шанса второго не будет. То есть это еще психологически
тяжело, конечно, да, что непоправимая ситуация, да, получается.
Конечно, Наташа, даже если он не будет пересдавать, он уже будет знать, что у него такой шанс будет, и, в общем-то, его эмоционально может отпустить. Это и психологи об этом говорят, когда ты понимаешь, что если вдруг ты хорошо знаешь, ну или там на четверку знаешь, или на пятерку знаешь, но у тебя может не получиться из-за волнения, у тебя будет возможность еще раз показать свои знания. И почему вот то, что вы сказали... Предлагается такая система, когда ученик пишет заявление, отказывается от предыдущего результата и идет на повторный и будет засчитываться повторный. Почему такая система предлагается? Ну, потому что давайте сразу согласимся, что экзамен государственный единый. Напомню, он фиксирует знания ребенка на выходе из школы, но он дает возможность поступать в вуз. Ну, то есть он более серьезен, чем просто выпускной экзамен.
А давайте подчеркнем, что дает возможность, система КРСЕГЭ дает возможность сразу поступать в несколько вузов на разные факультеты.
Конечно.
Да? Прежней системе такого не было.
Да, она должна быть максимально справедливой и точной. Поэтому это не угадайка как раз. Это не то, что «а давайте я погадаю, тут будет больше, тут будет меньше, а вдруг на удачу». Вот тут как раз должно быть не на удачу, тут должно быть на знание. Вот
хорошо.
Поэтому, если ты уверен, что ты знаешь лучше, но почему-то не смог себя показать, ты отказываешься от тех, идешь, сдаешь, показываешь свой балл, может быть, он будет выше, может быть, он будет таким же, но, по крайней мере, у тебя был шанс это сделать. И поэтому это очень важная мера, на которую как раз предложил президент.
А вот знаете, что интересно? Факты, которые говорят о том, что должен быть второй шанс. Вот в Волгограде выпускницу лишили золотой медали из-за того, что она не набрала по химии необходимых даже проходных 36 баллов. Она набрала только 33 балла, а шла на золотую медаль. И здесь скорее... Ну, я думаю, я не думаю, что, знаете, так просто учителя закрывали глаза все и тянули эту девочку по всем предметам на пятерке, чтобы у нее была золотая медаль, да? А она вдруг выбрала химию сдавать. Я думаю, что здесь как раз вот тот случай, про который мы говорили, что ребенок стрессанул, что-то случилось, да, и вот она просто аномально низко написала предмет. Причем это же не математика, не русский. Явно она почему-то выбирала химию, да? Значит, к этому готовилась. Я хочу про другое спросить. Вот смотрите, я сужу по своим... друзьям и знакомым, у которых дети учатся в старшей, в средней старшей школе, и наблюдаю последние годы просто безумие с олимпиадами. Вот такое ощущение, что немножечко все сошли с ума. И родители, и дети, стараясь участвовать в максимальном количестве олимпиад, выигрывать сиросы, региональные олимпиады, потому что это дает определенные преференции. Вот не перебор ли какой-то у нас с этой системой? Дополнительных баллов.
Ну, знаете, да, что касается олимпиад, тут тоже нужно выстраивать очень четкую систему. У нас тоже есть на этот счет поручение, над которым сейчас и Министерство просвещения работает, и Рособранадзор работает. И как бы это действительно, поскольку это тоже влияет на баллы, это, конечно, тоже должна быть справедливая система оценок, а не так, что ЕГЭ, получается, мы проверяем по единой системе, да, там автоматической, а олимпиады каким-то образом субъективно вдруг выдают нам результаты. Я уверена, что это малая погрешность, где такое бывает. Но все равно даже эту погрешность мы должны исключить. Это должна быть выстроенная, правильная, понятная всем система. Главное, понятная всем. И справедливая, когда все с ней согласятся, что этот ребенок действительно в олимпиадах участвовал. Ведь олимпиады, они что дают? Они еще и много знаний дают. То есть те, кто в олимпиаде участвуют, они, конечно, больше подкачаны знаниями, чем те дети, которые, допустим, ну, этим не интересуются и так не углубляются в тот предмет, по которому они идут на олимпиаде. И тут даже у ребят у самих есть понимание, что, подождите, я знаю вот настолько, да, там на четверку или на выше тройки, а кто-то целыми днями, ночами сидит еще в олимпиадах, участвует, постоянно эти задания пишет, конечно, он лучше знает. То есть, понимаете, и у родителей такое понимание есть. Поэтому олимпиады, безусловно, должны быть выстроены в систему, понятную, справедливую. И если они влияют на результат при поступлении, это должно быть всем понятно, как подсчет идет.
Ну, то есть у вас вопросы сейчас есть к той системе, которая существует, олимпиад?
Вы знаете, вопросы, поскольку поручение есть, этой системой заняться и тоже ее выстроить в единую, понятную, то, конечно, где-то она, наверное, дает те сбои, о которых вы говорите. Но это всегда было полезным делом. Олимпиады – это повышение знаний, интереса к тому или иному предмету. И к тому же мы с вами видим, что сегодня наши ребята на международных олимпиадах показывают, какие свои результаты.
Особенно это по точным наукам, точным, естественно, научным.
Это огромная гордость для нашей страны.
Да, это правда круто.
Подтверждение того, что система образования в стране выстроено так, что у нас могут такие гении появляться, такой интерес.
И дети, что особенно умиляет, дети из регионов, из совсем каких-то, из каких-то райцентров. Да, здорово. Я хочу до новостей еще один вопрос обсудить, вот очень близко к тому, о чем мы говорим. Это вопрос в специализированных классах. Да? Вот как олимпиада дает углубленные знания, так и специализированные классы дают возможность ребенку правильно расставить приоритеты. И, допустим, в медицинском классе это будет много химии, биологии, в каком-нибудь юридическом классе будет много истории, там основы права, ну и так далее. Вот пока тоже такое ощущение, что это немножечко бессистемно делается. В каких-то регионах много школ с специальными классами. В Москве очень популярно это. В каких-то регионах это скорее экзотика. Здесь есть какое-то у вас желание, намерение упорядочить эту систему и как-то развивать?
Вы знаете, я считаю, что эта система очень полезна. Вот еще для одного такого важного фактора, то, о чем тоже говорил президент, что все должно быть выстроено в единую логику, от школы до профессии. То есть если мы ведем ребенка, и он уже выбирает профильный класс, Это, безусловно, ему может дать раннюю профориентацию, он определяется с профессией, а значит, он более готов, а значит, он более попадет точно в профессию, а значит, он по выпуску из вуза придет туда, где его ждет там, отрасль экономики или социальная сфера, или, ну, там, да. Поэтому, мне кажется, это очень важная система профильных классов именно в плане участия в профориентации уже в школе. То есть выбору по своему профилю, где себя человек может уже в школе попробовать в этом классе, да, но не зашло. Вот, например, да, в медицинский пошел, думал, что так, но понимаю уже сейчас, что это не мое. Есть еще время безболезненно поменять свой ориентир профессиональный на другой. И у семьи в том числе. Ведь решение в основном семья принимает, куда ребенок дальше поступает, исходя из своих знаний о профессии, исходя из понимания того, к чему ребенок стремится. Поэтому вот эта вот возможность попробовать. Это вообще уникально. Вот сегодня у нас буквально российские железные дороги в Думе. Вот Олег Белозеров выступал и говорил о том, что у нас сегодня много профильных классов. 84 школы в стране. У них есть свои профильные классы по РЖД. Они уже с детского сада.
Ничего школа, себе.
Ну, угу. Да, и так вот профильно ведут. И у них очень большая такая линейка. Поэтому и в отрасли там почти 30% молодежи работает. Поэтому мне кажется, это такая ценная история. Не надо зацикливаться именно на самом едином государственном экзамене. Мы все родители хотим, чтобы наш ребенок получил профессию, то есть ему, в принципе, эти знания, экзамен нужны для того, чтобы дальше двигаться. Вот не нужно делать этот, знаете, создавать этот психологический такой раздел до ЕГЭ, после ЕГЭ, моя жизнь как бы во время ЕГЭ. Нет, это одна из стадий того, когда наш ребенок идет. У меня дети сдавали один ребенок обычный экзамен, ну вот еще по той старой, да, системе, а другой единый государственный. Поэтому я в этом плане, знаете, если вот сказать, что мы, наверное, не знаем, как знаем, сдавали.
Плавали, вот, знаем, да.
Тут нужно просто цель ставить дальнейшую профессию, а не зацикливаться, и тогда ребенку не будет так сложно. Многие школьники говорят на выходе с экзамена, я экспериментировала, и каждый год приезжаю и встречаю школьников, когда они выходят, ну, по поводу волнения. И говорят, ну да, конечно, волновался, но мама волновалась в 100 раз больше.
Ну, это не, на самом деле волнение родителей, конечно, не
да,
зависит
не
даже от, да, и не зависит от формы экзамена. Так было всегда. Со мной мама тоже ездила даже на вступительный экзамен, как я сейчас помню, меня это жутко смущало, но ничего нельзя было поделать. Я просто хочу успеть до новостей сказать еще такую реплику, согласитесь или нет. Мне кажется, что у нас есть такой перекос, такой стереотип. Родители считают, что без высшего образования счастья, включая профессионального счастья, у ребенка не будет. Да? И вот мне кажется, что немножко перегрета у нас и сама необходимость высшего образования, ну и, соответственно, ЕГЭ как пропускной билет к высшему образованию.
Ну, стремление – это всегда хорошо, и как бы высшее образование, да, это хорошо, но при этом абсолютно точно вы правильно, Наташа, говорите, что это перегрев, и сейчас вся наша жизнь показывает, мы и профессионалитет, и техникумы, колледжи сейчас поднимаем и в статусе, и в сейчас вот вы слышали, тоже президент сказал, что мы ремонтировать начинаем техникумы, то есть инфраструктурно поддерживать.
Очень важно, да.
Поэтому 100% родители убедятся в том, что сегодня экономика говорит о том, что сегодня нужны рабочие руки, там и зарплаты хорошие, и люди могут себя реализовать, и амбиции любые можно реализовать свои. Просто нужно показать эту палитру профессии нашим детям.
Уходим на новости, обсудим. У меня вал вопросов от слушателей. Мы все обсудим с вами, включая злоупотребление на едином государственном экзамене.
Лосева. Все будет ру.